Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, Иван Яковина. Сегодня студия Радио НВ. И, как всегда, со мной по четвергам моя соведущая Дарья Колесниченко.
Всем доброго дня.
Да, мы начинаем нашу еженедельную передачу об американских событиях, самой главной и интересной стране на свете, то есть о Соединенных Штатах. И сегодня у нас будет не только политика, причем более того...
Почнем мы не с политики.
Да, начнем мы с того, что, наверное, больше всех затрагивает... как чего-то американского такого, что больше всех затрагивает всех людей на этом свете, а именно с продукцией компании Apple. На этой неделе была презентация, и Даша следила за презентацией, сейчас она вам расскажет, что там произошло интересного.
Так, у славному штате Калифорния компания Apple провела онлайн-презентацию новых продуктов. Серед них це дві модели Apple Watch, два нових iPad, а також єдина підписка на всі сервіси Apple One, вона називається. Проте... нових моделей айфонів на презентації не показали, які всі найбільше чекають, і, ймовірно, їх покажуть на презентації вже в жовтні. І, судячи по всьому, все-таки пандемія і коронавірус повпливали і на таких гігантів.
А то, виходить, буде в октябрі ще одна презентація, правильно?
Так, да.
Ага.
Де будуть айфони. І зараз експерти прогнозують, що буде 4 нових моделі iPhone 12, і вартість самого такого маленького iPhone 12, якого там 5,4-дюймовий екран, складе від $600 США. Це буде така, за даними експертів, нова модель, якої взагалі ще там не було, і вона не буде ні на що там схожа.
А що 600 дешево, як-то, ні?
Ну, це сам найдешевше. Mm-hmm. Ну, тобто, це саме така проста. Іван, ти, до речі, любиш Apple?
Ну да, более того, у меня телефон Apple, на который я там снимаю постоянно свои видеоролики. Причем раньше я на самом деле был не фанат, но я как-то перешел на Apple.
Я навіть пам'ятаю цей час.
Да, у меня был за 3000 гривен какой-то телефон, очень жалкий такой, достаточно и плохо работающий. Но я когда перешел на Apple, честно говоря, не пожалел. Мне нравится, мне все устраивает.
Зручно. Ну я так само, до речі, фанат. Ну як фанат, я там не прям все підряд зразу скуповую, але в мене, якщо подивитися, то майже все Apple. Ну, якось воно просто так все взаємозв'язано.
Знаєш, мені кажется, що зараз Apple став такою главною мировою релігією, тому що от заїжджаєш в будь-який город світу, де є Apple Store, і ці Apple Store, вони дуже схожі на храми. Там от ці бігають служителі в синіх таких, в синій одежді, які от як типу священники, ти заходиш і таке воздаяння, якісь жертви оставляєш там, деньги, і за це тобі дають частину благодаті, а іменно, собственно, якийсь девайс.
Ну, до речі, у Apple дуже багато людей, які просто ненавидять цю компанію. І вважають, що це просто якась дурість, що люди все це скуповують.
Да, я понимаю, но в принципе, мне кажется, вот одна из черт вот этого американского величия действительно во всем мире, то, что они сумели сделать из, в общем, функционального обычного продукта, такого как телефон настоящий, или там компьютер, да, настоящий объект поклонения. И действительно, мне кажется, вот американское влияние измеряется не только количеством авианосцев, про которые я сегодня, кстати, еще буду рассказывать, а и тем, вот, что все люди во всем мире просто тащатся и ждут этой презентации как какого-то откровения с небес.
Ну да, я таких багато. Які черги, де коли вистроюються, коли щось нове випускають. Ну, зараз давайте перейдемо все-таки трохи до того, що вони, крім айфонів, таки презентували. Презентували Apple Watch, 6-ї серії, які стали більш вдосконаленою версією Apple Watch 5. І найважливішою зміною в них стало те, що у нових пристроях з'явиться датчик, який вимірює рівень кисню в крові. І в перший час користувачі зможуть просто переглядати історію вимірювань, а щоб там побачити якісь там тривожні та тенденції, але в майбутньому стане можливим відстеження рівня кисню, що допоможе на ранніх стадіях виявляти там COVID-19 або грип. Тобто це взагалі дуже круто, як на мене.
Ну,
тим більше враховуючи який зараз час. Це годинник просто-напросто зможе це...
Ну, вже, я вже сказав би, що це не годинник, не часи просто, а реально ось суперсложна система, якась там діагностика і всякого такого. Более того, я знаю, що зараз очень много разных исследований медицинских ведется благодаря этим часам Apple Watch. То есть в Америке человек, ну это правда работает в основном в Америке и в Канаде, человек, который покупает этот Apple Watch, он там может при желании заполнить документы, и на нем будут ставить вот эти статистические эксперименты. То есть он реально помогает, вот эта вся история помогает для развития медицинской науки.
Это, так, конечно, на жаль, тільки в Україні, наприклад, я знаю, що в Росії теж там не всі функції працюють. Не, да, все, конечно, до нас доходить, на жаль.
Конечно, потому что там, ну, есть проблемы с законодательством. То есть, если то, что-то можно, какие-то опыты ставить в Америке, то не обязательно их можно ставить в Украине или в России.
Початкова ціна такого Apple Watch буде від $400 США. Ну, вона там 399, але 400 по факту. Також компанія презентувала Apple Watch SE. Це такий собі більш простий варіант шостого. І, наприклад, датчика рівню кисню в крові вже в ньому немає. Ну, і ціна там інакша, там $280 США він коштує. І крім того, Apple представила відразу два нових iPad'и 8-го покоління і iPad Air. І, наприклад, завдяки новому чіпу в цьому iPad Air продуктивність зросла на 40%, якщо порівнювати з цим, який був раніше. Також Apple не залишила в стороні просто всіх прихильників спорту і випускає Apple Fitness Plus. Це такий, як сказати, сервіс, який дасть доступ до відеотренувань, і люди можуть самі просто вибирати, що їм там захочеться. Не знаю, йога, танці, якась там гантелі, все, що хочете. І вас там будуть тренувати люди, яких там, не знаю, дуже відомі тренери просто в світі. І головна така ідея у цього сервісу, який вводять, це використання взагалі всієї цієї такої екосистеми Apple. Тобто ви запускаєте там на iPhone, наприклад, iPad або Apple TV тренування. Apple Watch автоматично запускають потрібний вид активності, а на екрані телефону або телевізора прямо поверх тренування цього з'являються показники з годинника. Круто.
Короче, це вже якісь... серия Терминатора, мені кажется, коли скоро ці часи будуть управляти твоїм мозком і все.
Насправді, це дуже, вони як затягують людей в те, щоб вони купляли і купляли все нову техніку, тому що вона, якщо в тебе там є і це, і це, і це, це твоє життя вже буде якимось простішим, тому що
да,
ти не можеш вже купити, наприклад, інакше
будинок. Під контролем, да, компанії Apple, і от це, мені кажется, теж. Тобто я би, звісно, я не проти того, що Apple все це робить, але я би був рад, якщо б його конкуренти теж не сиділи в стороні.
Ну, крім того, компанія запускає одну підписку на всі управління всіма підписками Apple. Тобто це Apple One.
Облегчає,
так. Да, да, це ти раз підписуєшся, і все в тебе там буде.
Перша доза безплатна. Ну что ж, сейчас у нас будет небольшой перерыв. Дальше поговорим о том, как развиваются не только гаджеты для обычных людей, но и военно-морской флот США. Тоже там интересно все.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продовжуємо розговор. Іван Яковина, Дар'я Колесніченко.
Знову доброго дня.
В студії НВ. В першій частині ми розказували о том, як Америка, так сказать, м'яку силу свою применяє по всему миру, в том числе используя компанию Apple и ее продукцию, которая действительно стала уже, по сути, новой какой-то религией для очень многих людей в мире, и люди действительно бегаются со всех концов земли, чтобы закупиться какими-то очередными часами или гаджетами. Но Министерство обороны США на этой неделе порадовало, так сказать, своих подписчиков тоже чем. Министр обороны Марк Эспер анонсировал масштабнейшую программу обновления и модернизации военно-морского флота США. Основная цель этой задачи, этого обновления будет противостояние китайскому флоту, который тоже очень быстро развивается в 21 веке. Начиная с середины века и до конца 21 века.
Геополитичные разборки.
Конечно, да, там все очень интересно. Программа эта называется «Вперед в будущее», «Future Forward». Основные ее, конечно, характеристики такие секретные не разглашаются, но кое-что известно. Например, хотят повысить количество кораблей американских. Сейчас весь американский флот — это 293 корабля, собираются делать 355, то есть дополнительно 60 с лишним кораблей. На программу эту модернизацию идет десятки миллиардов долларов до 45 года, хотя многие уже высказали предположение, что не десятки миллиардов долларов понадобится, а, видимо, сотни. Эспер также рассказал, как будут выглядеть новые вот эти корабли. По его словам, они будут гораздо меньше по размерам своим, чем нынешние. Это, во-первых. Во-вторых, будет больше подводных лодок, чем сейчас в американском флоте. А также еще интересно, что эти корабли будут нести на себе высокоточное и гиперзвуковое оружие, которое сможет поражать цели далеко за горизонтом. То есть это будут такие дальнобойные варианты. Интересно, вот такое, например, раскрыто некоторые детали проекта. «Морской охотник». Это 40-метровый корабль, тримаран, то есть это как три у него корпуса будет, и он будет полностью беспилотным. Там не будет на нем людей вообще. Этот корабль будет на 2 месяца выходить в открытое море и заниматься поисками вражеских подводных лодок.
А как же он будет так?
А вот так. Вообще Эспер сказал, что сейчас одно из главных направлений развития флота будет создание как можно более развитого беспилотного составляющего.
Тобто, то есть, чтобы не было там зовсім людей, військових якихось, а просто, чтобы техника
да,
сама там.
Будут и корабли, и самолеты все больше и больше становиться на собственными мозгами, с искусственным
роботы
интеллектом. То есть, да, по сути, уже там восстание машин, вот уже как там сеть Skynet запускается и все такое прочее. То есть будут и самолеты роботы, и разведчики роботы, и корабли роботы, все будут роботы.
И потом захоплят Китай, американский. Да,
я думаю, что вряд ли, конечно. Но смотри, в целом вот они хотят себе, конечно, американцы восстановить свое главенство на море, потому что главное, фундаментальное, краеугольное камень американской внешней политики — это сохранение свободы судоходства. Оба раза, когда американцы вступали в мировую войну и в Первую мировую, и во Вторую, это в Первую мировую, когда немцы начали топить американские корабли, а во Вторую, когда японцы закрыли от американского присутствия значительную часть Тихого океана. То есть, и вот сейчас Китай говорит, что мы захватим, просто объявим своим Южно-Китайское море. Mm-hmm. Это огромное море, оно, его акватория примерно такая же, как вся территория Индии. И через это море идет мировой торговли в год на 5 триллионов долларов. Это больше, чем Суэцкий канал и Панамский канал вместе взяты.
Есть за что воювать.
Да, это самая главная морская артерия. Китайцы хотят объявить ее полностью своей. Mm-hmm. И таким образом для этого они там сейчас насыпают острова, на этих островах строят военные базы. И вот чтобы противодействовать этой китайской угрозе, китайской попытке захвата, по сути дела, этого моря, американцы и будут усиленно модернизировать свой флот сейчас. Что тут важно, я хочу отметить на эту тему, то, что бывший советник Дональда Трампа, Стивен Беннон, который фактически привел Дональда Трампа в Белый дом,
занимался его компанией.
Да, несколько лет назад заявил, что в течение 10 лет США и Китай вступят в открытую войну как раз за право обладания, за право контроля Южно-Китайским морем. И вот, видимо, как видим мы сейчас, и китайцы, и американцы к этому готовятся. Кстати, у китайцев тоже есть своя программа развития вооружений. Там, например, они строят массово сейчас самолеты-невидимки, но эти самолеты-невидимки, вот как есть у России там какой-то Т-50, у американцев есть F-22, ну, у китайцев самолеты эти гораздо больше. Почему? Потому что они специально сконструированы для полетов над открытым морем. То есть китайцы готовятся воевать над морем, как американцы.
Mm-hmm.
То есть мы видим, что сейчас там все очень серьезно, и все будет интереснее и интереснее. Но у нас сейчас, по-моему, сейчас очередная пауза, да? И вернемся через несколько минут, поговорим уже об американской политике в разрезе Сирии.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Так, продовжуємо розговор. Радіо НВ, Іван Яковин, Дар'я Колесніченко.
Сейчас... Знову всім доброго дня.
Да, сейчас, смотрите, у нас на этой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что в какой-то момент он хотел убить президента Сирии Башара Асада.
Він зробив дуже дивну заяву.
Да, і вот эта история у нас как Даша занималась, сейчас она вам все расскажет.
Так ось, що сталося? Як сказав же Іван, президент США Дональд Трамп вирішив таку трохи сам собі заперечити і сказав, що кілька років тому він виступав за те, щоб організувати операцію з ліквідації глави сирійського режиму Башара Асада. Але потім він відмовився від цієї ідеї. Трамп сказав, що США були готові вже до ліквідації, однак тодішній глава Пентагону Джеймс Меттіс був проти цього.
Кстати, несмотря на те, що у Меттіса прозвище «бешений пес»,
я зараз ще про нього трохи скажу, це дуже цікавий персонаж там. І Трамп сказав, що він в результаті не шкодує, що все-таки від цієї історії відмовилися, того, що, мовляв, гарантій, що це буде мати успіх, взагалі ніяких не було. В цій новині ось що цікаво, що в 2018 році в США з'явилась у продажі книга журналіста Боба Вудворфа. Господи, яка називається «Страх Трамп в Білому домі». І mm-hmm. ще тоді він писав, що Трамп відкрито називав слабаком свого попередника Барака Обаму через його відмову від такого повномасштабного втручання в сирійський конфлікт. І процитую, як пише в цій книжці журналіст, за його словами, таке сказав Трамп: давайте до біса вб'ємо його, давайте вб'ємо чортову купу сирійців, пропонував Трамп. І Метіс тоді як погодився ніби з Трампом, але насправді після розмови сказав одному з радників, що ніхто нічого такого робити не збирається, і буде якийсь інакший в них план. Однак тоді Трамп сказав, що взагалі такої розмови не було, і Асада ніхто не планував вбивати. Як ти думаєш, навіщо Трамп через деякий час, там вже більше року, да, пройшло, все-таки вирішив сказати, що дійсно вбивали? Тим більше він сам публічно раніше говорив, що таких планів не
було.
Ой,
у Трампа, звісно, 7 п'ятниць на неділю, але зараз, як мені кажеться, він хоче показатися таким крутим, строгим і дуже рішительним мировим лідером. Хоче показати, що він там держить руку на пульсі і готов ударити по любому врагу Америки в будь-який момент.
І так, і він нарощує, як на мене, зараз таку свою міжнародну ніби позицію, що...
Да, он старается. Он после вот было недавно заключено соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, было соглашение между Сербией и Косовом и так далее. То есть сейчас Трамп, конечно, пытается выложить все свои внешние политические достижения на стол, чтобы похвастаться ими перед выборами президента.
Так, и він казав, до речі, що якщо він виграє майбутньо ці вибори, то в кінці кінців США і КНДР, і також Іран підпишуть якусь угоду, і все в них буде добре.
Да, ну, насчет этого я, честно сказать, сильно сомневаюсь. Я не думаю, что КНДР с американцами будут подписывать соглашение, потому что американцам нужно, чтобы КНДР отказалась от ядерной бомбы. КНДР никогда и ни за что на это не пойдет.
Ну, там же були переговори, які, по суті...
Да, ну, что касается вот Асада, я, знаешь, что хочу сказать? На самом деле, то, что хотели его убить, уже много раз, еще и при Бараке Обаме хотели убить Асада, но посчитали американцы сами, что если убить Асада, то рассыпется, видимо, режим сирийский нынешний, и в этом случае победу в сирийской гражданской войне одержали бы самые мрачные силы, типа ИГИЛа, типа Исламского государства, Аль-Каиды и так далее.
А то что есть, было бы тут с Россией, да,
ну,
до речи?
Ну, это тоже как бы еще отдельная тема для разговора, но американцы не хотели, то есть они же там как бы три стороны в этом конфликте. Есть, собственно, Запад, есть Асад и есть вот эти исламисты, да, и для Запада выгоднее всего было, чтобы исламисты и Асад друг друга мочили, да, поэтому если бы Асада убили, то исламисты получили бы очень большие преимущества и смогли бы победить, а никто не хотел бы, чтобы в Сирии появилось там исламское государство типа ИГИЛа какого-то.
Давай я сейчас скажу для тех людей, может, які не в курсе, кто такой той Асад, це, якщо, короче, кажучи, це друг Путіна.
Да, он друг Путина, но он вообще это интересный человек. Он вообще не собирался даже становиться президентом. Он
приехал из Лондона, по-моему, вернулся.
Да, он готовился, он был глазным врачом, а его брат Базель должен был стать президентом Сирии. Но Базель разбился в автокатастрофе, поэтому Асада срочно выписали из Лондона, где он тогда жил, и сделали его президентом. И вот до сих пор он правит. Но, как видим, не очень хорошо у него это получается, потому что страна с 2012 года вся роздирається гражданською війною, і кінця крайні видно цієї ситуації.
Давай я трохи ще добавлю про те, хто такий цей Метіс, який все-таки відмовив Трампа від того, щоб завалити того Асада в кінці кінців. Ну, взагалі, у Трампа і Метіса були такі не дуже добрі стосунки весь час, і вони навіть до сих пір там перекрикуються якимись образами в сторону один одного. Але Метіс, це, якщо так сказати, це крутий генерал, який має дуже велику повагу там і серед європейських політиків, і силовиків, і серед американських.
І серед американських солдат, що теж дуже важливо.
Так, тому що він воювавший сам, зрозуміло. І якісь такі в них з Трампом, хоча з самого початку Трамп його хвалив, називав його там справжнім мужиком і все таке.
Як завжди у Трампа, да, він спочатку людей хвалить, розказує, які вони прекрасні, великолепні, а потім, як тільки цей чоловік починає давати якісь нормальні совети, які йдуть вразрез з політикою Трампа, Трамп об'являє цього чоловіка дураком, він говорить, що цей чоловік переоцінен, що-то ще, і в результаті виходить, що практично всі люди, з якими Трамп працював в прошлом, якщо вірити самому Трампу, вони ідіоти, дураки, балбеси і так далі.
Ну,
ні одного нормального чоловіка немає в окруженні Трампа, якщо вірити самому Трампу.
Хоча спочатку хвалить. І там, коли його, до речі, звільнили, просто в Європі всі напряглися, що ж буде далі. Тому що це якесь просто остання була така більш-менш така твереза людина, скажімо так, в оточенні Трампа, яка його зупиняла трохи. Так, як
сказав, взрослі люди в кімнаті, да, дійсно, у Трампа зараз залишилися тільки підпівали, які реально не способні Что-то возразить по суті діла.
До речі, це помилка дуже багатьох політиків, коли вони всіх виганяють, які критично налаштовані і можуть щось нормальне сказати, а тримають тільки якихось там, не буду казати кого, як це називається.
Лізаблюдов тільки зберігаються, які взагалі не можуть. Ну, от, кстати, от у Путіна та ж історія зараз теж. Он окружив себе людьми, які завжди йому во всьому піддакують, і ніхто ніколи не говорить, що ні-ні-ні, ми тут глупість зробимо.
В кінці кінців це тому ж політику прилітає в голову за те, що він таке робить, тому що він перестає адекватно сприймати взагалі історію, всю ситуацію. Ну, в Сирії вже відреагували на таке зізнання Трампа і сказали, що США є державою, що знаходяться поза законом, а американська адміністрація застосовує ті ж методи, що й терористи.
Ну, Сирію можна понять, конечно, в этом смысле. Ну, хотя, знаешь, понимаешь, с одной стороны, да, Асад называет себя легитимным президентом, хотя он на выборах нормальных уже давным-давно не побеждал. То есть он вообще непонятно, почему управляет этой Сирией, потому что большинство сирийцев вряд ли бы его поддержали на открытых, честных, свободных выборах. Поэтому, возможно, американцы, как бы у них есть какой-то резон, когда они говорят, что этого чувака надо убрать, потому что он узурпатор власти и страшный диктатор. С другой стороны... Конечно, если кто-то начнет убивать направо и налево президентов других стран, ну, как бы добром это тоже не кончится.
До речі, дуже смішно виглядає то, що Аса там буквально рік назад розповідав, який Трамп молодець, як він йому подобається.
Ну, да.
І казав, що Трамп то це такий політик, який там, якщо йому щось там хочеться, то він так і говорить, а не починає там грати якісь ігри. А насправді виявилось так, що він Асада й вбити хотів.
Ну, для політиків такого рівня, я думаю, нормальна ця ситуація. Причому, знаєш, що інтересно, що для Трампа реально, от он постоянно, як розказували самі різні його помічники, бувші соратники, як тільки виникала якась складна ситуація, Трамп почти всегда говорит, давайте мы убьем этого человека. Вот у него реальное решение всех
выход
проблем.
Выход из любой ситуации.
Давайте замочим,
ситуации.
Да, того, этого убьем, просто завалим, вот и все, и нет человека, нет проблемы. Поэтому я думаю, что Трамп в этом смысле пытался повести себя так же, но потом понял, что если действительно убить Асада, исламисты придут к власти, и в Сирии начнется ситуация гораздо хуже, чем сейчас.
До речи, це вже не перше таке дивне рішення Трампа щодо Сирії, того, що він минулого року там вивів війська з цієї країни американські.
Он заявил, что вывел, но не вывел. То есть войска все равно там остались еще в Восточной Сирии.
Ну да, залишились. Ну, подивимось, що буде далі. Не знаю, може він таки все-таки не думає його потім десь знищити чи що?
Ні, я думаю,
чи
що...
Чи кого він може там ще наступного?
Вряд ли будуть убивати Асада, тому що Асад зараз в останнє время більш-менш всіх устраивает. Он, конечно, он такой ще удобный мальчик для битья, которому там израильтяне постоянно ему отвешивают, и турки отвешивают, и все, кто хочет, ему отвешивают там. При этом все понимают, что если его реально смести, то там будет исламское государство, ад и ужас. Поэтому никто не хочет этого делать.
Кроме Трампа.
Кроме Трампа, да, я думаю, что и Трампа тоже отговорят. Ну, в общем, ладно, давайте мы еще сейчас сделаем небольшую паузу и в следующей части поговорим о том, какие проблемы возникают сейчас у самой Америки. Проблемы там реально очень большие.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Так, доброго дня. Далі в ефірі «Дикий Захід», найкраща передача про Америку в Україні, а може і в цілому світі. Зараз в студії далі я Дар'я Колісніченко і Іван Яковина, який зараз буде розповідати тут нам різні історії про привидів.
Про вибори, про те, що зараз, к чому Америка йде, там реально дуже складна ситуація, тому що до виборів президента американського осталось всього лише 7 тиждень, і... Тут я, конечно, должен сказать, что борьба обостряется, идет напряженная гонка и всякие другие банальности, но в реальности дело намного круче, потому что в 2020 году все, по всему миру все события стали с ног на голову, и вопреки традиции сейчас наблюдатели, вот тех людей, кто интересуется американскими выборами, их больше заботит не предвыборная борьба, а то, что будет после выборов. Почему? Потому что ситуация, честно сказать, очень необычная и очень деликатная сейчас. Вот не очень принято говорить вслух, особенно в американском, так сказать, обществе, но дело идет к тому, что очередной президент США, видимо, будет определен не в результате голосования на выборах, а по итогам послевыборной схватки в судах, а может быть даже и на улицах американских городов. На этой неделе стало известно, что команда демократа, кандидата демпартии Джо Байдена, уже нанимает лучших юристов американских для того, чтобы вступить в судебную войну за пост президента с командой действующего президента, то есть Дональда Трампа. Заголовок соответствующей статьи, по крайней мере, одной из на Гардиане гласил, что Байден собирает армию юристов для судебного сражения за пост президента после выборов. То есть, видите, какая, в чем как бы циммис всей ситуации? Не до выборов интересует, что происходит, а все уже смотрят туда после выборов.
Уже готовятся сюда, если
да, уже готовятся к тому, что там все, все самое интересное будет после выборов, а не до. Тут, конечно, возникает, естественно, самый достаточно логичный и объяснимый, разумный вопрос вообще, какого хрена, что происходит, да, почему... Что сломалось в американской 200-летней демократической системе? Почему в этот раз оба кандидата уже практически точно объявят победителями самих себя? Да? И почему они заранее, еще до выборов, напрочь отказываются признать поражение друг друга?
И там уже дуже довго такі заяви звучать.
Да, Трамп, що... і Трамп, і Байден.
І військові будуть Трампа виносити з Білого дому, казав Байден.
Много чого було вже. І на це, ну, і взагалі, главное, конечно, самое интересное, к чему эта ситуация приведет. Я вот на этой неделе попытался там поковыряться, разобраться в этой теме, углубился в нее, скажу честно. Знаете, изнутри там все выглядит еще мрачнее, чем снаружи. Кстати, все более вероятный, я бы даже сказал, совершенно катастрофический сценарий развития событий в США уже получил имя собственное. Его называют «Красный призрак». Сейчас попытаюсь максимально просто рассказать, о чем речь. Из-за эпидемии ковида очень многие американцы на этих выборах 3 ноября будут голосовать не лично на участке, а по почте. Заполняют бланки и отправляют их по почте.
Это тоже выколокало такие
просто,
дискуссии.
Просто, да, из эпидемиологических соображений, чтобы не заразиться COVID-19. В этом, в общем, ничего плохого нет, но есть один нюанс. Почтой воспользуются в основном сторонники демократа Джо Байдена. А вот сторонники Трампа, как правило, они в ковид не особо верят и придут голосовать на участке в день голосования ножками. Из-за этого в ночь выборов после подсчета голосов только тех, кто проголосовал лично на участке, может быть, то есть почти наверняка, до 100%, будет огромный перевес в сторону сторонников Трампа. Представляете себе ситуацию? Вечером 3 ноября Трамп побеждает во Флориде, в Пенсильвании, в Мичигане, в Огайо и в других вот этих battleground states, то есть штатах, которые, в которых, собственно, решается судьба выборов. Как вы думаете, да, вот у меня такой возникает вопрос, будет ли Дональд Трамп дожидаться, пока все остальные бюллетени по почте придут? Конечно, нет. Он сразу объявит себя победителем. Сразу же в ночь вот этих выборов. Да. Он объявит, что я победил. А вот те голоса, которые доходят по почте, ну, мы с ними потом как-нибудь разберемся, это уже не имеет значения и так далее. То есть Трамп объявит себя президентом уже 4 числа или даже 3 числа. Это вот просто к бабке не ходи. Такую вероятность развития событий вам подтвердит любой человек, который вообще занимается хоть немножко изучением Америки и наблюдениями за Дональдом Трампом. И, как мне кажется, ситуация-то какая будет? Сначала вот Трамп объявит себя президентом, потом будут досчитывать бюллетени, и выяснится, что на самом деле победил Байден.
И что это может выкликать тогда реакцию, которую в суспільстві?
Да, и это еще не все. Дело в том, что вот это, собственно, красный цвет.
Реакцию Байдена, перше.
Красный цвет – это цвет республиканской партии. И вот этот призрак победы Трампа, который сначала, вот это и называют, собственно, красным призраком. Что будет делать Трамп в том случае, если будет идти дело к тому, что побеждает все-таки Байден, он подаст в суд с требованием под разными предлогами не засчитывать те бюллетени, которые пришли потом.
Угу.
Это такая операция проводилась много-много раз на праймерис, на сенатских выборах, на каких-то других. То есть это уже было. Это нельзя, не то, что нельзя исключать, это 100% будет и сейчас так. Для Трампа, причем очень важно, затянуть судебное разбирательство по этому вопросу. Почему? Ответ тут довольно реально странный. В 1887 году в США был принят закон, который требует от каждого штата страны сформировать коллегию выборщиков по итогам выборов президента в течение 41 дня с момента дня выборов.
Mm-hmm.
В нашем случае это будет 14 декабря. Если до этого момента коллегия выборов в штате таком-то не сформирована, то все голоса этого штата уходят тому из кандидатов, за которого больше всего сейчас верифицированных, подтвержденных голосов. В нашем случае это будет Дональд Трамп. То есть Дональд Трамп может совершенно спокойно проиграть эти выборы, но из-за особенностей американского законодательства он все равно может сделать так, что затянуть эти судебные разбирательства до 14 декабря и потом объявить, что все вот эти голоса там, в том же Пенсильвании, в Огайо и в Флориде уходят ему. И таким образом, проиграв выбор, он все равно станет президентом.
Так и, до речі, просто там різниця між ними не дуже велика. Тобто це ще більш якось легалізує оцю всю історію.
Да, не имеет значения, какая будет разница, потому что какая бы ни была разница между ними, там, да, все равно в любом случае Трамп побеждает. Даже если если он один голос получит, а его оппонент 100 голосов, все равно он по закону, и это причем это будет все абсолютно по закону. Хотя по сути это будет издевательство, конечно, демократической процедуры, но по закону все будет правильно. И вот в этой ситуации, как мне кажется, может случиться что-то очень нехорошее. Еще один конфликт может настроить, потому что либерально настроенные американцы просто не признают вот эти итоги выборов, по которым победит Трамп.
Может быть и Майдан?
Да, более того, сначала вся эта история перейдет, конечно, в суды, как я сказал выше, да, то есть будет в судах, а потом, когда в суды не помогут, более того, судебные решения тоже сейчас не особо собираются люди признавать, вот когда суды не помогут, тогда начнется уличный протест, реально. И в Вашингтоне будут уличные протесты. И тут тоже такой интересный момент. Вся полиция, вся армия за Дональда Трампа, кроме генералов, да, то есть... армия не будет выкидывать его из Белого дома. Вот в чем проблема. И полиция не будет его выкидывать из Белого дома, и секретная служба тоже. Короче говоря, сейчас либералы ни за что не смирятся с поражением Байдена.
Ты думаешь, они все-таки выйдут?
Да.
Я думаю, что нет.
Нет, в Вашингтоне, слушай, у меня много друзей в Америке, они говорят, мы ни за что не допустим еще 4
года
Трампа.
Ну, их настолько богато?
Они считают Трампа Гитлером современности, реально. Они готовы убивать, они говорят, чтобы Трамп не стал президентом.
Но этих людей дуже богато.
Их десятки миллионов. Угу. И проблема сейчас в том, что американское общество суперсильно расколото, и тех, там уже по реально десяткам миллионов людей. И между ними невозможен никакой компромисс, поэтому будет очень страшно. Но я надеюсь, что я все-таки уеду на эти выборы в Америку и уже из Вашингтона буду вам об этом рассказывать. А пока у нас на сегодня все. Даша?
Да, в студии был Иван Яковина.
И Дарья Колесниченко. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Пока.
Дикий Захід на радіо НВ.